Глава 6. Перед Ирис стояла спрыгнувшая с крыши директриса. Строк развернулась на неожиданный звук.
«О! Ого!» — передразнила ее директриса. «Вы все-таки здесь!»
Отом и Гроув тоже повернули головы. Сумки мисс Отом звякнули. «А вот кто вы такая и откуда здесь взялись?» — нахмурив брови, спросил Гроув.
«И где вы ходите?»
Не обращая на него внимания, продолжила директриса.
«Мы искали...»
Отом, подняв копыта, прервала ее.
«Есть тут у нас свои дела».
«Какие свои?»
«Я ваш непосредственный...»
«Начальник организации, которая практически прекратила свое существование», окончил за нее Отом. Директриса из-под лобья посмотрела на нее.
«И все-таки, почему вы не вернулись?»
«Мы достали лечебные зелья для Флёр».
«Она и так уже успокоилась. Вы понимаете, как нас подвели?» «Там пегаска эта зашивается. Жеребята норовят свалиться вниз, уронить весь вагон или сжечь себя с парк-генераторами?» «Нет, но я понимаю, что жеребята...»
Она показала копытом на Ирис, которой очень резко захотелось укрыться от этого указывающего жеста.
«Не могут усидеть на месте. Ну а вы?»
«И вы ждали только нас?» Тихо спросила Строк. Сейчас она выглядела растерявшей последние остатки уверенности в себе.
«Хм... На самом деле в этой телеге что-то сломалось».
«Так что, мы встали?»
«Там что-то перегорело в генераторе. Или двигателе. Стряхнулся при посадке какой-то триангулятор. Нам надо будет его найти».
«Тут должен быть магазин запчастей», — вставил Гроув реплику в разгорающийся спор. «Через квартал на углу».
«Но не пойдем же мы за ним в самом деле».
«Вести же ребят пешком еще опаснее», — неожиданно твердо заявила Строк. «Вы не слышали этого сторожа? Мы должны...»
«Что мы вообще должны, если все идет вот так?»
Директриса с недоумением посмотрела на нее.
«Не выходит полет-то!»
«Мисс Отом, мы не можем не пойти!» — подала голос Ирис. «Мы должны продолжать!»
«Искать какую-то фигулину в целом городе?»
«Но мы должны! Это ясно как день!» — продолжала кобылка.
«В таких случаях малышам лучше бы промолчать!»
«Малышам?»
«Не надо споров!» — вскинул Строк. «Да помолчи ты тоже!»
«Нет, Отом, действительно, какие могут быть споры? Мы же не можем просто уйти, бросив жеребят!»
«Кто бы говорил?»
«Что?»
«Два года назад! Поход в разлом! Ты оставила меня!» «Дамы, дамы!»
«Тихо!
Хватит! Нам надо дождаться!»
«Да, кажется, у них сейчас дойдет до драки. Как всегда!»
Кобылка вздохнула.
«Сдерживаешь выяснение отношений, сдерживаешь. А оно все равно рано или поздно начинается. И в самый неподходящий момент. И как можно более шумное. Вот так. Незаметно».
Чуть присогнув ноги, стараясь особо не цокать и делать большие шаги, Ирис пошла к выходу из банка. Шмык за колонну, цок-цок-цок за дверь. Последний раз оглянувшись, она увидела удивленно смотревшего на ее попытку улизнуть Гроува. Он чуть было не потянулся к директрисе, чтобы сообщить ей об этом, но остановился, видимо, испугавшись, попасть под горячее копыто.
«Все-таки не так уж незаметно. Но надо идти!»
Кобылка уходила по коридору все дальше и дальше. Вот уже лестница, крики спор учителей уже почти не слышны. Вниз? А точно ли? Одно дело — думать, что ты браво пройдешь сквозь все препятствия, достанешь этот тангалятор и победительницей вернешься к удивленным взрослым. Другое — стоять так, глядя на темные, кажется, несколько ламп погасло, лестничные пролеты и ясно понимать, что там... А что, собственно, там? Ну, пони, потерявшие голову. Испуганные. Или просто злые. Так может, ждать? Блайт явно не может сама отлучиться. Одних этих же ребят не оставишь. А учителя о чем-то спорят. Как будто у них есть другой выход, кроме полета. Не оставлять же им учеников. И вообще, вот так если тихо-тихо... Кусочек очередной треснувшей плитки скользнул под ее копытом и со звоном проскочил несколько ступеней. Ой, ну ладно. Не так уж тихо, но все равно вперед! Вот и вестибюль. Здесь уже никого не слышно. Улица. Накрапывает заметный дождик. На бетонной площадке перед центром впереди и там и сям лужи. Серо чуть-чуть зеленоватые облака отражаются в них. Отражаются? Или это вода... Ой. Ирис выскочила из лужи, по которой только что шлепала.
Ничего. Вода как вода.
Так бы что-то чувствовалось, если бы в ней что-то было, правда?
Хватит рассуждать. Вперед!
Кобылка поскакала вдоль рядов домов. Они, кажется, окончательно затихли. Распахнутые тут и там окна качало ветром, ветер завывал в пустых комнатах.
О, на последнем этаже в том доме в окне огонек.
Свечка?
В квартале отсюда. Это значит, вот до этой улицы и...
И...
Что?
Тут вроде никаких.
Двор, стена с нарисованными белыми квадратами один поверх другого. На последнем проступает надпись «Спасибо, Рищу, Рарити, детство ивое наше».
Горки, качели, карусели, небольшой магазинчик в углу, какие-то пони тащат из него ящики.
Опс, назад, назад, недобрые какие-то пони.
Значит, наоборот, туда?
И не тут.
Ирис пробежал уже столько домов, но все не то. Дворы, кафе, свалка, стоянка с заброшенным разбитым транспортом. И назад через кафе, дворы и стоянки. Она боялась забежать совсем далеко, чтобы не потеряться. Ведь магазин должен быть в квартале от банка. Зачем Гроу врать? Но его просто не было. И все равно, надо искать. Рассусоливать некогда. Но что еще остается делать? Лечь посреди улицы, бить ногами о землю, залившись слезами и крича «Не хочу, не хочу!» Но ведь действительно не хочу! Не должно быть. Не бывает такого, чтобы кончилось все, чтобы...
Кобылка бессильно села посреди улицы, опустив мордочку к груди.
Все не так. Да и она все перепутала. Все перезабыла. Да еще и потерялась. Дождь опять начал накрапывать. Капли пропитали насквозь ее шерстку и перья.
Бррррр.
Промокать точно не дело. Особенно сейчас. Надо двигаться. Куда? Всегда можно вернуться. Да, не солоно хлебавши, но... Никаких «но». Ирис шмыгнула носом в последний раз, подняла голову и проморгалась. Вроде бы стало легче. Сдаваться просто нельзя. Просто еще немного прийти в себя. Опять! Ирис начала промаргиваться, пытаясь копытом вытереть глаза. Она вновь поднялась на ноги. Ведь, по сути, она вполне нормально идет. Скольким пони сегодня помогла? Но надо продолжать. Кобылка встрепенулась, смахивая капли, и вновь оглядела улицу. Значит, идем дальше. Квартал, квартал. О! А там что-то виднеется. На здании.
Крыло?
Улыбка расцвела на мордочке Ирис. Со всех ног она побежала туда. Магазин выглядел запущенно. Витрина магазина, когда-то стеклянная, но теперь заколоченная листами металла и забранная белой в потеках ржавчины решеткой. Растяжка с рекламой чистящего средства для стекол. Лежащая перед входом вывеска в форме телеги с крыльями, точнее с одним крылом, второе благополучно осталось на своем месте. Как минимум, это доказывает, что тут точно магазин запчастей небесных фургонов. Приоткрытая, облепленная облезлой пленкой дверь. И фигура, сидевшая перед вывеской. Подбежав к магазину поближе, Пегасочка разглядела, что фигура — темно-серый жеребец Пегас с фиолетовой гривой и упряжью сумками с вышитой эмблемой. Заметив ее, он поднялся, подошел к ней и оглядел Ирис с ног до головы.
«Хо, ребенок!» — жеребец хмыкнул. «Ну и что ты здесь делаешь?»
«Я сюда пришла по делу. Моя сестра...»
«Извини, девочка, я все понимаю, ты потерялась и теперь ищешь сестричку. Но мне совершенно некогда.
Мне просто надо внутрь!»
Не тратя больше времени на разговоры, Ирис направилась ко входу. Пегас вскочил, переградив ей путь.
«И что ты забыла там? Любимую куклу? Гуляй отсюда!»
«Хм, еще чего. Я на ответственной миссии. Мне нужен, как его там, Триам, Трим, Триа... И, кстати, как я его искать буду, не зная, как он выглядит? Триангулятор, во! Мы эвакуируем же ребят стойло. Вон на крыше стоим!»
Ирис, оглядевшись, показала копытом в торговый зал, видневшийся в конце улицы. «И что было тут теряться? Все в 10 скачках!»
«Хм... Но ты хотя бы пришла туда, куда надо. Это уже что-то о тебе говорит!»
Жеребец ухмыльнулся. «Ладно, малая. Короче, там внутри...» Он скорчил странное выражение лица.
«Плохие пони. Тебе надо будет их обойти».
Ирис насторожилась. Она не боялась, нет. Но против злодея всегда нужен план. И у Пегаса он уже, кажется, был готов.
Тут как зайдешь, комната будет. С кассой да всей фигней. И там две двери. Каждая ведет в свой склад. В левом как раз они. В правом никого. Если ты сможешь пробраться туда, то сможешь найти свой триангулятор.
Они?
Слушай. Если ты совсем тихо пройдешь до второго склада, что справа, ты сможешь защелкнуть дверь между складами. Они останутся в первом, а дальше моя забота. Все будет путем. И с ними тоже.
Заметив, как настороженно посмотрел на него Ирис, добавил Пегас.
Все поняла.
Захожу, пробираюсь, запираю, нахожу.
Все. Шуруй от беды подальше.
Ирис посмотрел на дверь, как будто это была пасть дракона, и, вдохнув поглубже, шагнула в нее. Магазин не был запущен. Тут больше подходило разрушен. Витрины были разбиты, какие-то коробки лежали разодранными, даже потолочная лампа и та была вырвана из опоры и висела на одном проводе. Цок, цок, тихо! За ближайшей дверью послышался грохот и раздались приглушенные голоса. Расслышать, что они говорили, было решительно невозможно, но, кажется, то были ругательства. Двое жеребцов сейчас активно грабили магазин и делили улов.
Может, они друг другом займутся и меня не заметят? А если этот гулятор там? А может, даже тут? В смысле, в этой комнате? Вон сколько всего. Ага, всего-то много. Но один вопрос все так остается нерешенным. Как ты узнаешь эту штуку? Есть надежда по коробке. Ага, держи сумку шире. А на что еще надеяться? И вот же, потоковый регулятор. В коробке стоит же. Даже буквами нормальными подписан. Может быть, глянуть там за витриной? Поднялась на задние ноги, подтянулась, опершись на стекло. Вроде бы не... Дзынь! Стекло витрины выскочило, Ирис ойкнула и села на круп. Скрипнула входная дверь. Жеребец, скорча страшную физиономию, жестом направил ее к дальней двери. Ирис, присев и, показывая головой, что она все поняла, продолжила свой путь. Все равно уже близко. Шаг, другой, третий. И вот дверь склада. Поднажали. Под весом кобылки дверь поддалась и открыла ей путь в другую комнату. Стеллажи. Сверху донизу ее заполняли стеллажи, набитые всем, от щеток для стекол до вычурных приборов, больше походящих на причудливые формы тромбоны. Комната была погружена в полутьму. Единственным источником света было большое окно. Освещение не горело, видимо, оно было выключено. За окном разошелся дождь. Сгустившиеся тучи создавали впечатление того, что уже наступил вечер, хотя они точно не могли так долго путешествовать. Ирис пошла вглубь склада, твердо решив не отвлекаться, а заняться поисками после того, как запрет тех двоих пони. Их гневные голоса были напоминанием о цели ее путешествия и опасности, надвисшей над ней, а также единственным звуком, нарушающим... Нет... Был еще какой-то шум. Мурашки побежали под ее шерсткой. Тихо, как можно более тихо, она прокралась вдоль стеллажа и выглянула за ее край. Ряды стеллажей. Какая-то каморка, и вот на боковой стене комнаты дверь. Та самая, ведущая в другой склад. Цок, цок, цок. Слишком громко. Шарк, шарк. Не отрывая копыт от земли, тоже шумно. Цок, цок. Вот. Ирис приноровилась опускать копыта постепенно. Вот так. Уже можно было расслышать голоса. Один более высокий, а другой низкий и хуже слышимый. «Че ты паришься? Не нужен нам этот пернатый!»
«Он друг!»
«Друг хренук! Ты видел, они все улетели! Все побросали! Телеги с поними стоят!»
«Так это другие!»
«Да все одинаковые! Ну не хватит на троих тут средства!»
Вот защелка. Ирис начала подцеплять ее копытом. После пары попыток она поддалась и... Ох, что-то она маленькая и хлипкая. А если не ломиться начнут? Да они сюда не полезут. Ирис выдохнула, стараясь себя успокоить. А я тихо тут пои... Кобылка попыталась сдвинуть ближайшую коробку, и с ее крышки со звоном упала какая-то штука, кольцо с шариками. Я тут посижу... Внутренне поправила себя Ирис.
«Нет».
Через несколько минут ожидания решила Ирис.
«Безопасность, тишина — это хорошо. Но когда это дает только потерю времени, мне просто нельзя сидеть здесь. Нужно...
Стой. Приглушенный крик, стон послышался из-за двери слева. Ирис посмотрела на нее. Там кто-то есть? Надо открыть и выпустить. Вот и защелка. Ирис поднялась на задние ноги и отодвинула защелку, потянула, зацепившись копытом за ручку. И только когда начала заглядывать внутрь, подумала, что, может быть, этого кого-то заперли там не просто так. В каморке лежала зебра? Полосатая нога, согнутая у вытянутого, неправильно, с не так и не там изогнутым телом. Причудливый разрез блестящего в полутьме глаза, темное покрывало плаща, надежно скрывающее все остальное. Пот выступил под шерсткой кобылки. Враги Эквестрий. Все как один злодеи, хулиганы, злокозненные недоброжелатели и прочее, что про них говорят и что им там приписывает молва. Наверное, это наводчик. Точно. Прямо сюда бомбу наводит. А то как ей иначе город-то найти? Первым желанием Ирис было захлопнуть дверь. А то и убежать подальше, пока зебра не начала ее проклинать. Или просто не зарезала. Ведь все знают, у каждой зебры под плащом есть длинный и причудливый нож. И Ирис почти поддалась первому порыву, обхватив ногой угол двери, чтобы закрыть ее, но тут она остановила себя. Не все было так просто. И первое впечатление всегда обманчиво. Зебра была раненой. На лбу виднелась большая царапина. То, что она была видна через шерстку, уже многое говорило о ее серьезности. Один глаз ее был прикрыт. Пятна и ссадины покрывали ноги и шею. Приглядевшись в глубине помещения, можно было увидеть несколько металлических коробок, придавивших ее тело, и опрокинутый на противоположную стену стеллаж. А мордочка зебры выражала такое страдание, что самой Ирис стало внутренне больно, глядя на нее. «Постой!» Тихим, немного странным и каким-то натреснутым голосом позвала зебра.
«Ты...»
У Ирис чуть не сорвалось «в порядке». «Но о каком порядке тут скажешь?»
«Я ранена. Ты должна мне помочь».
«Я...» «Но ты же...»
Инстинктивно Ирис начала закрывать дверь.
«Зебры в лес тебя заманят, твою душу прикарманят, голову тебе закружат, будешь делать, что им нужно!»
В голове пронеслись строчки агитационных песен, которые часто пели по радио и в школе. Но ведь по-настоящему с зебрами она дела не имела. Здесь они вовсе не водились. Да, однажды она видела зебру в поезде по дороге к бабушке, и она вела себя странно и сторонилась всех. Но скорее потому, что все остальные явно сторонились ее. А то, что о них говорят всякое, ну говорят же о всех. Слушай больше. Сразу вспомнилось, какие гадости она порой слышала на переменах и про пегасов, и про кобылок, и про нее лично. Тьфу. Нет, бросать ее нельзя.
Пожалуйста, продолжала зебра. Они бросили меня сюда, изби, ударив, и опрокинули полку. «Не могу посмотреть. Больно. Прижала ногу. Пожалуйста, посмотри!»
В полутьме кладовки мало что можно было разобрать. Только приглядевшись, Ирис действительно увидела, что вторую ногу придавил крупный ящик.
Так, стой. Я сейчас проберусь».
Зебра, сморщившись от боли, попыталась максимально отодвинуться, чтобы дать проход. Ирис подошла к ней сбоку, аккуратно переставляя копыта между стеной и ее телом. Удивительно. На ней не было плаща. Темным было ее тело. Чуть выше ног полоски кончались. Да и мордочка не походила на тех страшилищ с плакатов.
Хотя на плакатах специально рисуют именно страшилищ, догадывалась Пегаска.
Ирис осторожно переступала, стараясь сильно не задевать явно израненную зебру. При каждом случайном прикосновении та вздрагивала. Теперь она уже видела, что ногу зебры действительно придавливал вытянутый ящик с ручкой сверху. Прочие коробки, в принципе, можно было легко сдвинуть, а вот он встал неудачно, наполовину застряв в стеллаже. Добравшись до ног зебры, Ирис наклонилась к ящику и начала тянуть. К сожалению, это смогло получиться только когда Ирис оперлась всем телом на нее. Пегасочка практически сама чувствовала боль, которую причиняла ей, но продолжала. Ирис ухватилась за торец и напрягла все свои силы, чуть приподнимая его. Зебра застонала, пытаясь вытащить ногу, которая выглядела плохо. Сильно он ее ударил при падении.
«Нет, тише!» — Пегасочка попыталась объяснить раненой. «Они еще здесь!»
Вскрик вырвался из горла зебры, и она начала пятиться.
«Они убьют меня!» «Стой, стой, стой!»
Поняв, что лишь напугало ее, Ирис начала успокаивать раненую.
«Тяни!»
Назад поворачивать было некогда. Да и даже если они услышат, все равно не смогут пройти через запертую дверь. Ирис напряглась. Ящик поднялся еще немного. Наконец-то достаточно для того, чтобы нога прошла полностью. Зебра замычала, подтянула тело передними копытами и, наконец, полностью высвободилась. Пошатываясь, она встала на ноги. Очень уж длинные ноги. И вообще она выглядела совсем не так. Зебры, хотя и были совершенно другими, все-таки походили телом на пони. Она же...
«Благодарю тебя, малышка. Я не ожидала, что пони помогут мне. Слишком я похожа...»
«Похожа?»
«Бандиты, которые заперли меня, приняли меня за зебру».
«А?»
«А я Акапи».
«О, кто?»
Да, Ирис знала, что неподалеку за границей Эквестрии и за разломом есть какая-то коалиция видов, в которой живут все подряд. И она порой встречала ослов, козлов и даже однажды видела Минотавра. Но вот существование таких зебр-не-зебр с трудом помещалось у нее в голове. Но дальнейшее размышление кобылки прервал стук в запертую дверь. Не-зебра вскрикнула.
«Кто это тут?»
Совсем близко, прямо за дверью раздался голос. «Закрыто? Сейчас мы...» Дверь из первого склада вновь затряслась под ударами. Тонкое дерево проломилось там, где крепилась защелка, и в комнату зашли плохие пони. Они имели вид двух жеребцов — серого земного и рыжего единорога.
«Э, ты кто тут еще?»
— низким голосом пролаял серый.
«Че ты тут творишь? Нахрена полосатую вытащила?»
— быстро проговорил рыжий.
«Наверное, свип малявку послал».
«Сейчас мы ее...»
Рыжий начал наступать на сжавшихся кобылок. Серый держался поодаль, но тоже подходил все ближе. «Бах!» Хлопнула открытая мощным ударом дверь. В комнату сзади них заскочил тот фиолетово-гривый пегас Свип, а сзади раздался столь знакомый голос.
«Всем стоять!»
«Блайт!»
Увидев всю развернувшуюся сцену, сестра Ирис бросила убийственный взгляд на пегаса.
«Такие они мирные!» «Этого подождали!»
«Так они будут запертыми сидеть?»
Запудрил мне мозги. «Всем лечь на землю!»
Не-зебра начала опускаться на колени.
«Ирис, живо сюда!»
Пегасы начали сходиться, перекрывая путь озирающимся единорогу и земным жеребцам.
«Тихо, тихо! Не надо ссор, мы просто хотели...»
Рыжий единорог, примеряющий, поднял копыта, повернулся сначала к Блайд, затем к Свипу, а потом схватил телекинезом сумки, перевешенные через серого, и, оттолкнув стоящего в проеме пегаса, рванул к выходу. Опомнившись и поднявшись, пегас Свип кинулся за ним. Убегая, рыжий начал опрокидывать мебель соседней комнаты. Раздался грохот треск ломающегося дерева, Блайт выхватил пистолет, прицелилась, экран ее пип-бака мигнул, но тут же она опустила оружие. Беглец скрылся. Через несколько секунд пегас вернулся.
«Да, он как сквозь землю провалился». «Он же единорог», — пояснил серый.
Пегас развернулся к нему.
«Ну вот какого хрена, вол?»
Пегас уставился на серого, разведя крылья в притворном удивлении. «Какого хрена? У нас был план. Придем, заберем все, что надо, поделим и уйдем».
«Ага, поделили. Хлам этот только тебе и нужен был. Мы бы его собрали, а ты бы с ним смылся, к своим. И Спаркшильд бы отобрал. А нам без него кирдык. Да я бы вас не бросил.
И на небо бы увез. Ага». «Ты им рассказал?»
Грозно взглянул на него Блайт.
«И без рассказов все ясно. Куда еще пегасам деваться?» Объяснил за него Вол. «Все вверх прут».
«Но нам нужно»,
вмешала Сирис.
«А с тобой у меня отдельный разговор. Ух, вот только выберемся».
Видимо, предстоящая кара была невыразима словами, так как Блайт больше ничего не сказала, лишь встала, обводя всех диким взглядом и раздувая ноздри.
«Все, по очереди. Ты полосатая, она не зебра, цыц!» «Ты! Тебя он трогал?»
Пегаска показала крылом на Вола.
«Нет!»
«Свободно!»
Не-зебра морщись поднялась и неуверенно пошла к двери. Блайт оглядела ее.
«Я действительно свободна! Зачем я вам еще нужна?»
«Да ты же не дойдешь никуда!» «Ты!» — копыто устремилось с груди вола. «Зелье есть?»
«Ну, найду!»
«Отдашь ей!» «Все, теперь вы вместе!» «И пошли отсюда, как Райаном!»
«Так ты его отпустишь?» — изогнув бровь, спросил Свип.
«Нет! Тюрьму пойду искать, чтоб посадить!» «А вот ты!» Блайт отвернулся от стоящей в пройме пары и бросил на Пегаса испепеляющий взгляд. «Ты использовал мою сестру как наживку!»
«Я? Я просто решил занять всех недалеких друг другом. Ваша кобылка точно бы осталась в этой комнате, а эти... рейдеры вряд ли бы тронули ее. Я улаживаю дела тут, хватаю ее под мышку и доставляю...»
«Не тронули? Вы посмотрите на эту частично полосатую...»
«Эрих!» — подсказала зебра, а Капи... в общем, не зебра.
«Да, на нее!»
«Да не мы это!» — с протестом в голосе заявил серый жеребец. «Ты многого не видишь!» — со вздохом произнесла незебра.
«Пойдем-ка отсюда!»
Вол махнул копытом, озираясь на разозленную пегаску, и, подставив плечо незебре, повел ее из магазина на хмурую улицу. Сестра Ирис тем временем уже начала осматривать полки.
«Можешь не искать!» — ухмыльнувшись, сказал Свип.
Блайт не обратила внимания на его слова и пошла в дальнюю часть магазина. Мордочка ее приобретала все более недовольное выражение по мере того, как становилось ясно, что действительно поиск ее окажется безрезультатным.
«Эй, стой! Ты это куда?»
Ирис окликнула пятящегося к выходу Пегаса. Повернув голову назад и увидев усмешку стоящего уже посредине соседней комнаты жеребца, Блайт окончательно скривилась, а потом, развернувшись, схватила крылом несколько коробочек с полки.
«Будем триангулировать так. Компаратору хватит сигнала с этих датчиков. Дотянем. Вперед, шевелись!»
«А?»
Конь, скривившись, посмотрел на нее.
«Ты пойдешь со мной».
«С чего бы это? Мне спешить некуда».
«Ты все еще в прямом подчинении, мисс Рейндропс».
Блайт махнула крылом в сторону его сумок. Ирис пригляделась к эмблеме на них. Синяя капелька в желтом круге с надписью «Доставка Рейндропс». «Быстра, как дождь». «Доставка Рейндропс». «Фирма, в которой работала Блайт».
«Нафига? Я уж лучше буду исполнять протокол. Целее в итоге стану».
«Протокол? Ты его видел? Ты его принимал?»
«А личным приказом Рейндропс мы обязаны помогать населению в чрезвычайных ситуациях. У меня там стоит полный вагон бесящихся жеребят. Генератор накрывается. Без лишних крылосил...»
«Ты готова послать меня на верную смерть ради долбанной бумажки?»
«Я готова послать тебя!»
Голос Блайт с каждым словом становился все громче.
«Спасти этих пони!»
Свип только скривился, скептически поглядев на нее. Блайт умолкла.
«Вы козел!»
Ирис вышла вперед. Переднее ее копыто указующе ткнулось в жеребца. Она начала свою речь. Конкретные слова были не важны. Они приходили на язык сами по себе, как будто действительно. Их шептала прямо ей в уши бризи вдохновения. Наверное, поэтому они так горели. Она говорила про обязанности, которые поручаются, и которые сами чувствуешь, что обязан. Про поступки, которые просты, и которые сложны, но гораздо важнее. И про то, что хочется сделать, и что нужно. Челюсть жеребца поползла вниз, глаза начали округляться.
«Но теперь каждый пони должен стараться сделать все, что нужно для спасения каждого. И в такой ситуации никто не имеет права поступать, как хочет. И ты не можешь оставаться там, где хочешь. Не можешь оставаться тут. Ты пойдешь с нами и спасешь всех этих пони, если ты не мразь».
С последним словом она топнула копытом, припечатывая его. Как Ноут, пони-адвокат. Фильм про нее она любила смотреть больше из-за того, что в середине героиня так красиво танцует. Но и ведет себя там она серьезно. А раз мир кончается, пора уже вести себя как взрослая, как Ноут. Тирада явно проняла Свипа. После ее окончания он несколько секунд молча взирал на кобылку. А потом заржал, закрывая морду крыльями и чуть не покатываясь.
«Ну, мелкая, ты просто умора. Задвинула так задвинула. В Министерство морали не пробовала поступать?»
«Харе насмехаться. Шевелись!»
— поторопил его Блайт.
«Ой, ну ладно, ладно. Ради такого чуда. Да и ты точно просто так улететь мне не дашь».
Пони вышли из магазина и направились к торговому залу.
Снаружи стало еще холоднее от все идущего дождя, а может быть от ледяного взгляда Блайт.
«Надо пошевеливаться».
«Угу». Блайт отвернулась от сестры.
«А та пегаска прилетела?»
Еле заметное движение головы было ей ответом. Они ускорили шаг.
«Вот сейчас втроем...»
Она хотела объяснить, почему она убежала, что без нее... Но для этого Блайт должна снова начать с ней разговаривать. Как ни тяжело это было, Ирис умолкла. Блайт должна остыть. Цок, 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 цок. Пони шли по опустевшим улицам.
«Не, это вообще не дело», — заявил до этого молчавший Свип. «Ты че сестру обижаешь?»
Блайт удивленно посмотрел на Пегаса.
«Она тебе помочь хотела, а ты к ней как будто она враг Эквестрии».
«И что?»
Сердце Ирис упало. Блайт продолжала, не сбавляя хода.
«Давай сейчас разборки устроим. Давай устроим час признаний. Будем объясняться друг другу, что хотели поступать лучше, что беспокоились так, что чуть не выскочили из шкуры, что не могли подумать, что потеряли, переживали, искали и чудом нашли. Устроим тут слезную сцену воссоединения с рыданием, плачем и нытьем, красивым окончанием которой будет фейерверк в виде взрыва жар-бомбы».
Ее голос дрогнул.
«Мы могли бы, вместо того, чтобы готовиться к самому ответственному полету в наших жизнях, раскиснуть и погрязнуть в признаниях. Но этого ты сам явно не хочешь. Поэтому прости».
Блайт бросил взгляд на Ирис. «Мне надо собраться». Через несколько минут они уже грузились в вагон. Двое пегасов мигом подняли наземных пони и Ирис до крыши, и теперь все суетились, выполняя последние приготовления. Директриса уже сидела в салоне. Отом и Строк организовывали же ребят. Флёр сидела, разглядывая свое заживленное копыто. Вот Строк подошла к ней, что-то шепнула. Кобылка поднялась и пошла к транспорту. «Так, всем собраться и живо-живо внутрь!» Строк и Отом начали собирать же ребят, вновь разбежавшихся по крыше. Ирис тоже отошла от входа. «Нет, вовсе не разбегаться. Просто залезть в салон и сидеть там спокойно было слишком сложно. Сейчас вообще было слишком тревожно для какого-нибудь спокойно». У стенки транспорта полусидел Гроув. С задумчивым видом он разглядывал кассету из своего мешка.
«Ты молодец, малявка. Я по твоему возрасте на твоем месте залез бы в угол и расплакался». Он шмыгнул носом. «Мы не успеваем».
«Как? Но ведь мы уже почти...»
«Я...» Он продолжил свой монолог. «Я должен еще успеть уговорить ее присоединиться ко мне в 53-м. Она не попадет в высотное, в Пегасе стоило. Я знаю, что она не попала в отбор и не выкупила билет. Все мое богатство вот». Он поднял в воздух сумку с коробкой. «Там записи заклинаний, приемы, теоретические выкладки, семейный архив. Я хотел предложить его администрации в Стойле в обмен на место для нее. 53-е — это единственный вариант. Только единороги оценят мои капиталы. Или пегасы тоже примут их как оплату?» Он вопросительно посмотрел на Ирис. Кобылка недоуменно посмотрела на него в ответ. Жеребец прикрыл глаза копытом. «Я использую жеребенка как жилетку». «Ну что, что я еще?»
«Не понимаю. Ты хочешь быть вместе с Малахитой и все такое. Но попробуй тут разобраться».
Ирис действительно это внутренне грызла. Все было как-то не так. Блайт не могла быть такой спокойной, если бы бомба упала на их город. Но она же упала. Но в смысле взорвалась. И какое, может быть, им стоило там наверху? Как это возможное стоило может быть высотным, если стоило подземной?
«Может, Блайт знает», — закончила она.
Единорог поднялся и прошел к корме транспорта, пробормотав что-то и слегка скривившись. Твинкл, Шайн, Свип и Блайт стояли у открытого моторного отсека. Пожилая единорожка скручивала вместе добытые ими, добытые Блайт, тролляляторы.
«Ха! Да с вами можно было согласиться ехать только ради этой веселухи!»
Свип ехидно ухмыльнулся, глядя, как Блайт пытается вставить получившуюся конструкцию куда-то во внутренности транспорта.
«Тут искруху так будет колбасить!»
«Да, спарк-генератор опасно эксплуатировать в неустойчивом режиме», —
из-под лобби посмотрел на него Твинкл.
«Но если у вас есть другие предложения, говорите!»
«Я к тому, что зрелище будет еще то. Ты же любишь фейерверки, девочка?» — закончил он, заметив подошедшую Ирис.
Блайт высунулся из отсека, видимо, завершив установку. Поймав ее взгляд, Гроув вышел вперед. Я пришел спросить. Несколько вопросов про вас.
А?
Что вы собираетесь делать дальше?
Свернуться и, наконец, добраться до стойла.
Я имею в виду вас. Именно вас. Ведь пегасам высотные стойла уже поздно. Вам, ей. Куда вы пойдете?
Блайт только слегка изменила позу. Она сразу стала напряженной.
«Бомба уже!»
Он указал копытом вверх в сторону сияющего зеленью прогала в облаках на том месте, где произошла детонация.
«Взорвалась! Стойла закрылись!»
Его глаза расширились. «Вы опоздали! Опоздали в свое стойло ради нас!» «Теперь понятно, почему вы тратите свое время, чтобы довести нас до стойла!» Жеребец поднял глаза к небу. «Стойло! Стой!»
«Да ведь ваш город, он же там!»
Он махнул себе за спину. Ирис пригляделась туда. «Точно!» Пегасы влетали в облачность именно в той стороне неба. И, кажется, даже нижние этажи основания зданий виднелись под облаками.
«Неужели? Ведь вам же и не...»
«Да!»
— коротко кивнула Блайт, а потом, буквально прыгнув к нему, приставила копыта к его губам, не реагируя на его попытки что-то спросить.
«А теперь мы все молчим и едем до 53-го!»
Она пристально посмотрела на него, потом закрыла крылом моторный отсек.
«Собираем же ребят, впрягаемся и верим, что долетим. Мисс Твинкл, вперед!»
Твинкл Шайн вышла из-за кормы, видя за собой Ирис.
«И все-таки едете с нами»,
— голосом, в котором сквозила горечь, сказала она, увидев учительниц.
«Что?» «Да, я вам не нравлюсь, но я не Селестия. Но главное, что я несу ответственность за этих детей. Ни вы, ни та пегаска. Я взяла на себя их безопасность. И я должна ее обеспечить, чтобы дальше жить с чистой душой!»
Пожилая пони лишь молча кивнула. Сзади вагона раздался грохот.
«Значит, вперед. Усаживайте всех же, ребят!» «Но ведь все и так...»
— начала Строк. «А она...» Копыта уперлась в Ирис.
Твинкл просто отвернулась и прошла к переднему сиденью. Ирис пошла за ней.
Забираясь в транспорт, кобылка бросила взгляд на город позади нее. Мрак, дым пожаров, взлетающие тут и там тени. Далеко за холмами сквозь завесу дождя можно было разглядеть бьющий в небо луч и какое-то синее зарево, которое занималось где-то сбоку правее.
«Кажется, пешком было бы быстрее».
Только усевшись на сиденье поближе к окну, Ирис услышала голос одного из жеребят сзади. Она опустила глаза вниз на улицу. Какой-то пони на дикой скорости выскочил из подворотни, размахивая телекинетически удерживаемой палкой, огляделся и ускакал дальше.
«Вот поэтому мы не идем пешком».
Кобылка развернулась и указала на убегающего сумасшедшего с видом знатока. Отем, Строк, директриса и Гроув расселись по заднему сиденью. Заметка. Подлетное время. Нет связи. Данные скрыты. Локальная теоретическая оценка.